Придя на запад солнца, увидя свет вечерний, как-то поется на всеночной, когда-то с востока был свет, ныне же последний свет вечерний только с запада. Кажется, моя Европа, как вы это сказали, Лунин, моя Европа, а что, разве не Россия ваша? Да, и Россия. Ну так вот, у меня предчувствие, что Европа накануне благовестия нового, коим завершатся судьбы человечества, и что Россия, моя Россия, первая из всех народов примет это благовестие, первая скажет: «Да приидет царствие твое». «Адвенат регнум тум», — вспомнилась Голицыну молитва Чаадаева. Чаадаев и Лунин. Какие разные, какие схожие, — думалось ему. Оба изменили России. Но и в этой измене что-то навеки родное, единственно русское. «Я верю», — говорил Лунин, и в лице его светилось, как отблеск угасающего запада, не то бесконечная грусть, не то надежда бесконечная. «Не знаю, откуда во мне эта вера, но верю, что Бог спасет Россию. А если и погибнет она, то гибель ее будет спасением Европы. И зарево пожара, который испепелит Россию, зарей освобождения всемирного». Закат потух, померкла степь, и разлилась по ней уже иная алость, тусклая, как в темной комнате свет сквозь красный занавес, то всходила в знойной дымке луна. «Ну что же, Голицын, поняли?» «Понял. И не согласны?» «Нет. Вы на царя восстали, Лунин. А ведь ваш папа тот же царь. Из царства в папство, из огня да в полымя. Когда Наполеон с Пием VII из-за власти над церковью спорили, знаете, что сказал царь? Я и сам папа. Так не все ли равно, папа царь или царь папа? Это как у Скарона, что ли? Дон Паскуале Сапата или Сапата Паскуале? Не столь уж важно, сперва Паскуале или потом?» Вдруг засмеялся Лунин своим пронзительным хохотом. «Вот именно», — согласился Голицын, — «царь и папа обратно подобны, как две руки». Лунин перестал смеяться так же внезапно, как начал. «Чьи же это руки?» «Не того ли, — ответил Голицын, — на ком апостолу Петру сказано: другой припаяшет тебя и поведет, куда не хочешь». «Так уж не руки, а лапы». «Да, может быть, и лапы. Лапы зверя». «Лапа-папа». В рифму выходит. Опять засмеялся Лунин тем же странным смехом и, помолчав, прибавил: «А если нет церкви ни у вас, ни у нас, то где же она? Или совсем нет?» «Может быть, еще нет», — ответил Голицын. «Еще нет, а будет?» — спросил опять Лунин. Голицын молчал, говорить не хотелось. Чувствовал, что он все равно не поймет. «Ну а сейчас, сейчас-то как?» — продолжал допытываться Лунин. «В пустоте, без точки опоры. На чем же строить? На землетрясении, что ли? И вам не страшно, Голицын?» «Человек беспредельной силы духа», — вспомнились Голицыну слова Юшневского и слова самого Лунина. «Человек все может вынести, кроме силы». «Так вот чего ему страшно. Вот почему от страха смеется. Чтобы успокоить, ободрить себя, как маленькие дети в темной комнате». Возвращались по той же дороге, спустились до половины холма, где возвышался кальварий, и дорога шла по дну оврага. Луна уже не красная, а желтая, освещала степь. Вдруг за плетнем послышался лай, крик, топот бегущих людей. Сверкнул огонь, грянул выстрел. С высоты холма по дороге неслось прямо на них что-то маленькое, черное, круглое, быстрое, быстрое, как ядро из пушки, летящее и постепенно растущее. Раздался еще один выстрел. Стреляли, должно быть, в то черное, но не попадали. — Что это? — спросил Голицын, вглядываясь в лунный сумрак. — А пастух-то правду сказал, — проговорил Лунин. — На вас оружия нет, Голицын? — Нет. — На мне тоже. — Вот что значит не по форме ходить. — Ну-ка, лазать умеете? Давайте руку. Схватил его за руку и потащил на обрыв к плетню. Голицын полез было, но рыхлая глина осыпалась, он оборвался и свалился назад на дорогу, очки его упали и разбились. Лунин стоял уже наверху у плетня и мог бы перескочить, но, увидев Голицына одного на дороге, спрыгнул к нему, оттолкнул его ко кресту Кальвария и стал перед ним. Обмотал левую руку плащом, выставил ее вперед, а правую поднял длинный острый кол и с плетня его выдернул. Все его движения были точны, быстры, мгновенны и спокойны. Только что-то играло в нем пьяное, как на медне, после третьей бутылки шампанского, или как должно быть тогда, когда он принял вызов цесаревича. Слишком много чести, чтобы отказаться, ваше высочество. Теперь уже без очков видел Голицын то, что неслось на них. Стоявшую дыбом шерсть, поджатый хвост, высунутый язык, и тупую паучью морду с клубящейся пеною. Зажмурил глаза, чтобы не видеть, и прижался спиной к кресту. Что произошло потом, не помнил. Только слышал вой, визг, рев, и, казалось, чувствовал на лице своем смрадное дыхание зверя. Когда открыл глаза, люди толпились вокруг огромной, издохшей собаки. Пастухи восхищались отвагою Лунина. — А славно вы, молодцы, стреляете! — усмехнулся тот. — Стреляем, пани Добродию, не хуже других. Да всем крещенным людям известно, что бешеного зверя надо бить пулью заговоренную. А кто настоящий заговор знает и палкою убьет, как ваша милость? Лунин попросил воды умыться. Пастухи повели их к перелазу через плетень и к степному загону, к ошаре, где испуганные овцы толпились кучею при свете костра, и вода журчала, стекая в водопойную колоду по желобу. Лунин снял с руки плащ, прокушенный насквозь клыками зверя, снял также мундир, засучил рукав и осмотрел тщательно руку. У Голицына волосы на голове зашевелились от ужаса. А лицо Лунина было спокойно по-прежнему. На руке укусов не было. Бросил плащ в огонь, умылся, оделся, дал пастухам наводку, взял Голицына под руку и вышел с ним на дорогу. — Испугались, князь? — Испугался. — Ну, еще бы. Кажется, и я не меньше вашего. — Этого не видно. — Мало ли что не видно. Не верьте, мой милый, когда вам говорят, что есть на свете люди бесстрашные. Страшно всем, только одни умеют побеждать страх, а другие не умеют. Победа над страхом и есть наслаждение опасностью, и, кажется, нет ему равного. Тут человек становится подобным Богу. Подобие ложное, но ничего не поделаешь. Человек создан так, что всегда и во всем хочет быть Богом.